Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Кандидатура Михаила Зурабова внесена в Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками для утверждения на должность посла России на Украине. Бытность министром здравоохранения, Михаил Зурабов был крайне непопулярен среди населения, чему способствовали и коррупционные скандалы в подведомственных бывшему министру фондах. В 2005 году после массовых протестов, вызванных монетизацией льгот, депутаты Думы просили президента России Владимира Путина уволить Зурабова, но не получили одобрения. Вопрос утверждения Михаила Зурабова в качестве посла на Украине будет рассмотрен в четверг, 25 июня. Перспективу назначения послом на Украине Михаила Зурабова меньше, чем за год до президентских выборов в республике, мы обсуждаем с участником «Оранжевой революции», бывшим членом российского правительства, членом Бюро Политсовета движения «Солидарность» Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер.
Удивил ли вас выбор кандидатуры на должность посла России на Украине?
Вы знаете, Владимир Васильевич, уважаемые радиослушатели, меня не удивила эта кандидатура. Мне кажется, что Россия потеряла интерес к Украине, а Украина, это подчеркиваю, одно из крупнейших государств, входящих в де-юре пока существующее Содружество независимых государств, которое, в общем, состоит из бывших республик, входящих в состав Советского Союза. Мне кажется, что вся логика развития событий, и в том числе две газовых войны 2006-2008 года, зимних, они окончательно поставили крест на перспективах интеграции достаточно серьезной, еще раз подчеркиваю, не декларативной, а серьезной интеграции России и Украины. Украина, население почти с 50-миллионным населением, страна с населением почти 50 миллионов, и мне кажется, что этот большой корабль уплывает из нашей гавани навсегда, и именно этим вызвана такая демонстративная попытка, в общем, показать Украине, что сегодня каких-либо интересов сохранения Украины в орбите влияния Российской Федерации нет, и сегодня фигура посла не является столь важной, как это было раньше.
Владимир Рыжков, бывший вице-спикер Государственной Думы, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, неприятно удивлен выбором кандидатуры Зурабова.
Все поражены, что по эту сторону российско-украинской границы, что по другую сторону российской границы, потому что человека более далекого от Украины, более далекого от дипломатии, более далекого от понимания ситуации, чрезвычайно сложной, которая сложилась в российско-украинских отношениях, надо было еще поискать. Это совершенно неожиданное решение. А мотивы там какие угодно, кроме дипломатических. Более того, все помнят, с каким скандалом Зурабова уходили из правительства, какие были скандалы коррупционные. Возможно, это связано с предстоящими президентскими выборами в январе будущего года и с теми, видимо, гигантскими деньгами, которые будут вброшены в эту кампанию со стороны России. В общем, это все, что угодно, но только не дипломатия, это все, что угодно, но только не решение, связанное с внешней политической стратегией. Это вот кремлевский двор в очередной раз показал, что кого хочу, того и ставлю, вне зависимости от его профессиональной подготовки и деловой репутации.
Какую кандидатуру заслужил Михаил Зурабов на работе, например, в правительстве Российской Федерации?
Ну, здесь я достаточно, в общем, во многом согласен с Владимиром Рыжковым, потому что мне не пришлось работать с Михаилом Зурабовым в правительстве. Хочу сказать, что я ушел из правительства в середине 2000 года, и мне пришлось с ним сотрудничать, когда он возглавлял пенсионный фонд, уже находясь в Совете Федерации. Достаточно серьезные наработки, которые были представлены, в том числе и по реформе пенсионной системы. Причем я не могу сказать, что Зурабов не был профессионалом в этом вопросе, во всяком случае, много раз выступая перед нами в Совете Федерации. и на различного рода слушаниях и в администрации президента, он, с моей точки зрения, был достаточно глубоко погружен. Однако дальнейшее развитие событий показало, что ему не удалось реализовать те планы по реформе пенсионной системы, абсолютно устаревшей, в общем, архаичной в условиях рыночной экономики. Она провалилась, и потом это все усугубилось приходом Михаила Юрьевича в правительство и с коррупционными скандалами, и, в общем, с монетизацией льгот, когда было потрачено огромное количество денег для того, чтобы потушить то возникающие там-то здесь пожары в различных регионах, в том числе. Хочу напомнить уважаемым радиослушателям, именно зимой 2005 года появились первые прецеденты перекрытия федеральных дорог, и Кремль серьезно тогда был напуган оранжевыми палатками, которые стали появляться стихийно, и в этих палатках сидели не поклонники Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, а сидели вполне мирные пенсионеры, которые, в общем, были доведены до последней точки кипения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Напомню, что о том, перспективу назначения новым послом России на Украине Михаила Зурабова меньше, чем за год до президентских выборов в республике, мы обсуждаем с участником «Оранжевой революции», бывшим членом российского правительства, членом бюро политсовета движения «Солидарность» Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, полностью доверяет мнению президента.
Дело не в достоинствах Зурабова, а дело в том, что президент определился в своем выборе. Не было еще случая в Государственной Думе, чтобы все равно при Ельцине, при Путине или при Медведеве мы отказывали в предложенной кандидатуре. Президент несет ответственность за внешнюю политику, и ему виднее, с кем ему проще проводить свою линию на Украине. Посол на Украине с легкой руки Черномырдина был не просто сотрудником Министерства иностранных дел, сколько это был прямой представитель руководства страны. Вот и Зурабов назначается именно по той причине, что у него есть свои собственные прямые связи и с президентом, и с председателем правительства. Обсуждение достоинств и недостатков Зурабова уже зашкалило за обычный порог и стало превращаться в ущерб для интересов России на Украине. Важно, чтобы в период выборов посол России на Украине не был хромой уткой. Нужно, чтобы он действовал уверенно и в опоре на поддержку со стороны всего общества.
Выезжающие в сторону Полтавы террористы подлежат задержанию до выезда из мест наблюдения или в пути.
Серия юбилеев должна была отметить некий новый этап существования императорской России.
Юбилей Полтавской битвы. В документах прошлого на волнах свободы в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню о том, что перспективу назначения новым послом России на Украине Михаила Зурабова мы обсуждаем с участником «Оранжевой революции», бывшим членом российского правительства, ныне членом бюро политсовета движения «Солидарность» Иваном Стариковым.
Но я хотел бы сказать, есть некое противоречие, достаточно курьезное, с моей точки зрения, когда много раз прозвучало сегодня в различных средствах массовой информации, в том числе вот сейчас в официальный статус Константина Федоровича Затулина был обозначен как первый зампред комитета по делам СНГ и соотечественников, который, в общем-то, должен рассмотреть и рассмотрел кандидатуру Михаила Зурабова и рекомендовал ее к внесению. Но первое противоречие состоит в том, что мне кажется, что такой комитет давно себя изжил, потому что де-факто такого понятия, как Союз независимых государств или СНГ сегодня не существует. Давайте будем реалистами. Россия перестала быть неким центром притяжения бывших союзных республик. Этому способствовали очень много действий руководства президента Путина и нынешнего руководства страны уже при президенте Медведеве. Огромное количество различных войн, от газовых до молочных. Мы разогнали бывшее постсоветское пространство, в общем, долбяем по голове нефтяной или газовой трубой. Это одно обстоятельство, поэтому в этой части, я думаю, что весьма курьезно звучит это. Сегодня нет такого понятия, как страны СНГ, как постсоветское пространство в полном смысле этого слова. Россия потеряла статус региональной державы. Это абсолютно очевидно. Вторая проблема состоит в том, что я считаю, что Константин Затулин слукавил. При президенте Ельцине много раз вносимые кандидатуры, в том числе и кандидатура премьера, того же Виктора Степановича Черномордина, отклонялась. Тогда парламент еще был парламентом, то есть местом, где проходили дискуссии, в том числе и политические. То, что он поменял свою точку зрения, он достаточно жестко, хочу напомнить, первое его заявление, сказал, что это чудовищная ошибка, назначение Зурабова, что столь быстро он поменял свое решение, сказал, что мы поддержим любую кандидатуру, то на память приходит исторический прецедент, когда Цезарь вел своего коня в Сенат. Вот нынешнее состояние такой ветви власти, как законодательная, в виде двух палат, Нижней Государственной Думы и Верхней Совета Федерации, говорит о том, что парламента нет. Если бы нынешний президент предложил, он собак не любит, любит кошек, свою кошку, то с таким же успехом послом на Украине стала бы любимая кошка президента.
Да, Калигула тоже, он был Цезарем, звали Калигулу, вел коня в Сенат. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот когда Черномордина назначили послом на Украине, многие политологи не без основания называли это политической ссылкой. Можно ли вот про Зурабова сказать такое же, так сказать, его отправляют в ту гавань, после которой его отправят на покой?
Да нет, вы понимаете, мне кажется, что политическая отставка Зурабова, она состоялась, и он достаточно быстро исчез из информационного поля, исчез из большой политики, и все думали, что это навсегда, потому что кандидатура Зурабова, в общем-то, не рассматривалась даже самыми продвинутыми политологами в числе возможных претендентов, хотя Виктор Степанович изящно сказал про молодого чернявого экс-министра, который станет послом на Украине. Вместе с тем, безусловно, тот исторический опыт Виктора Степановича Черномордина, в том числе как политического тяжеловеса, безусловно, был более значительный и весомый, чем у Михаила Зурабова. Поэтому еще раз подчеркиваю, мне кажется, что назначение Зурабова сюда демонстрирует только одно. Россия потеряла всякий интерес к Украине, поняв, что Украина уже никогда не вернется в сферу интересов российских.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», прочит успех миссии Михаила Зурабова.
Господин Зурабов, возможно, почувствует себя в украинской политике комфортно, поскольку современная украинская политика – это смесь бесконечных сделок, которые постоянно отменяются, друг друга все подставляют, кидают, и это является нормой существования. Практика политических назначений на ответственные дипломатические посты в принципе неправильная. Идея, что так называемые политические тяжеловесы смогут лучше выполнять функции по выстраиванию двусторонних отношений, практика не подтверждается. Собственно, опыт Виктора Черномордина является примером тому. И было бы гораздо лучше, если бы на этот действительно важный для России пост был назначен профессиональный, карьерный и опытный дипломат, который не пытался бы заниматься участием во внутриукраинской политике, а строил отношения строго по дипломатическим канонам международным. Возможно, это оказалось бы гораздо более эффективным, чем иные способы.
Ну, я понимаю, что Федор Лукьянов на парадоксе, в общем, поддерживает на сегодняшний день нас, действительно. Хотя я все-таки не согласился относительно нынешнего состояния украинской политики. Я считаю, что на Украине после Оранжевой революции при всех проблемах сложилась уникальная ситуация. Там сложилась абсолютно новая, абсолютно непохожая ни на одну из стран СНГ политическая культура. А еще раз говорю, по-разному можно относиться вот к этому достаточно динамичному состоянию такого среза политического, который все время меняется. На самом деле различные возникают, разваливаются коалиции, то одна, то другая. Но я думаю, даже самые серьезные оголтелые критики и недоброжелатели и Виктора Ющенко, и сама оранжевая революция согласятся с тем, что на Украине существует реальный политический процесс в виде политической конкуренции, в Украине существует такой институт, как независимая пресса, абсолютно необходимый, и независимо от того, кто станет президентом Украины, Украине задан европейский вектор развития. Эта страна при всех таких политико-ментальных расколах, там примерно 5 кластеров, с моей точки зрения, есть, и в этом смысле Украина больше даже федерация, чем Россия, не по этническому, там, национальному и конфессиональному признаку, а именно вот исходя из того, что есть там Донеччина, есть Галичина, Киевщина, Слобожанщина и Крым, я абсолютно убежден, что все части Украины сегодня сшиты одним. Это движением в Европу, приверженность к европейским ценностям, желанием стать частью Европы объединенной, спокойно передвигаться. И мы с вами видим на рынке труда сегодня все меньше и меньше в той же Москве становится украинских, допустим, строителей. И сегодня порядка 7 миллионов украинцев работают в Европе, в Италии, Испании, Франции, Германии. Ну, мы, в общем, так называемое отходничество. И, безусловно, зарабатывая там деньги, возвращая свои семьи, они несут вот эти самые элементы европейской политической и экономической культуры, европейских ценностей.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В 1955 году, когда мне было 18 лет, на востоке Сумской области мне сказали, что если бы немцы были поумнее, мы никогда бы не пустили сюда Красную армию. Ясно я сказал? Так вот, отношения Украины к России были такими тогда. Хотят ли их поменять на другие отношения, в лучшую или в худшую сторону? Вот сейчас вопрос не к российскому начальству, а к народу России.
Как, по-вашему, относится, ну, как воспримет выбор такого посла украинский народ?
Безусловно, в нынешнем информационном обществе 21 века ничто не остается тайной, в том числе, что Михаил Зурабов стал таким всенародным аллергеном в России. Это не останется без внимания для украинских граждан, для избирателей Украины. 10 января следующего года состоятся президентские выборы на Украине. Поэтому я бы что вам хотел сказать в этом смысле, Павел. Поймите, вот в это время, в 2004 году, 5 лет назад, вот мы с Владимиром Алексеевичем обсуждали это перед эфиром, допустим, Москва была увешана билбордами, на которых был изображен Виктор Федорович Янукович, на то время кандидат президента Украины. И многие люди недоумевали, что, в общем-то, причем здесь Российская Федерация, столица, и, значит, огромная рекламная площадь, на которых был изображен Янукович, как будто бы, в общем, Россия участвовала. Неуклюжая попытка тогда назначить президента Украины из Кремля на самом деле внесла серьезнейший раскол в отношения между нашими государствами. И то безумие, которое я наблюдал, творимое отрядом записных российских политтехнологов, которые огромным десантом высадились и пытались осуществить этот план, оно в значительной степени привело к тому, к неприятию, к аллергии и к отторжению значительной части граждан, симпатизирующих России, столь демонстративным, грубым вмешательством во внутренние дела. Мы, к сожалению, до сих пор не научились вести себя по отношению к Украине, как ведем себя к другим государствам, например, там, Бельгии, Франции. Мы до сих пор считаем, что это наше, если хотите, в общем, подчиненное нам государство. Это не так. Это является вместе с вот этими бесконечными газовыми экономическими войнами, это является как раз той самой причиной. Безусловно, у наших правителей вызывает серьезное неприятие вот та политическая культура, которая сложилась и которой нет в сегодняшней России в части свободы политических, гражданских и свободы прессы.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у нас в Рязани, в Рязанской области по закону 142 и постановлению 136 вводят такое новшество. Вот социальная служба помощи престарелым, там не способным себя обслуживать, начинает собирать с них деньги за эти услуги. Вот. Мне кажется, это продолжение 122-го закона, но вводится это по регионально. Власть, видимо, боится таких же событий. Но вот у меня вопрос. Вот это новшество, оно, как вы думаете, в духе рыночной экономики, ну, западных стран? Спасибо.
Но я, к сожалению, не знаю в деталях, что вводят на территории Рязанской области. С моей точки зрения, человечество придумало деньги для того, чтобы как раз уйти от чистого натурального товарообмена. И в классическую форму мули товар, деньги, товар. Деньги оказались универсальной субстанцией, позволяющей достаточно быстро человеческой цивилизации двигаться в сторону прогресса. Поэтому замена натуральных льгот денежными было безусловным здравым решением и движением вперед. Но дьявол всегда прячется в деталях. Когда принимался 122-й закон, про который вы сейчас сказали, уважаемый радиослушатель Валентин, не было широкой дискуссии, потому что к тому времени уже господствовала одна политическая сила в Государственной Думе, партия правящей бюрократии. И поскольку власть вообще развращает абсолютно, не было серьезной дискуссии для того, чтобы избежать вот тех ошибок, которые были допущены. Поэтому, в общем-то, здравая идея монетизации льгот в значительной степени была дискредитирована, в том числе и партия «Единая Россия», которая не организовала серьезную дискуссию, не хотела никого слушать. И в конечном итоге налогоплательщик заплатил гораздо большую цену. Просто тогда были шальные нефтегазовые деньжата, которыми заливали то там, то здесь возникающие пожары в виде протестов пенсионеров и бюджетников.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Но меня тоже удивляет это назначение. Вот почему-то Россия в ближнее зарубежье посылает чиновников бывших, не владеющих национальными языками, совершенно не знающими культуру тех республик или государств теперь, которые они будут служить. Ничего хорошего я от этого назначения не вижу. Ну вот Вишняков в Латвии. Ну что, с Латвией какие отношения? Белоруссия непрофессиональный посол. Что с Белоруссией? На Украине был непрофессиональный посол. Ну, вот и что получается? Ничего хорошего не получается. А что касается западного вектора, ну, вы знаете, русский мир его так просто не сдвинешь ни на запад, ни на восток. Белоруссия, Украина, Россия останутся русским миром при всех перипетиях их исторических судьбах. Спасибо.
Напомню, что кандидатура Михаила Зурабова внесена в Комитет Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками для утверждения на должность посла России на Украине. Бытность министром здравоохранения Михаил Зурабов был крайне непопулярен среди российского населения, чему способствовали коррупционные скандалы в подведомствах бывшему министру фондах. Напомню, что перспективу назначения новым послом России на Украине Михаила Зурабова мы обсуждаем с участником «Оранжевой революции», бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым, ныне членом бюро полицейского движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Багдада более 50 человек погибли и десятки ранены в результате взрыва. По данным полиции, взрыв произошел на рынке в шиитском районе Садр-Сити. В Тегеране в среду произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона акции протеста около здания парламента полицейские стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и дубинки. Северная Корея повторила угрозу в случае провокации напасть на США. Официальное информационное агентство КНДР заявило, что если Соединенные Штаты начнут новую войну, армия и народ Кореи уничтожат агрессора раз и навсегда. Конец цитаты. В Ростовской области более 30 горняков шахты имени Михаила Чиха отказываются подниматься на поверхность до погашения им задолженности по зарплате за 3 месяца. Исполняющий обязанности главы Ингушетии Рашид Гайсанов пообещал 5 миллионов рублей за информацию о людях, причастных к покушению на президента республики Юнусбека Евкурова. Ранее представители МВД Ингушетии заявили, что следствию известно, где было спланировано покушение. Российский народно-демократический союз РНДС экс-премьера Михаила Касьянова примет участие в выборах в Мосгордуму. Такое решение принято московским отделением организации, сообщила советник Касьянова Елена Дикун. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Соответствующий вердикт вынесен присяжными Мосгорсуда в среду. На северо-западе Пакистана, в районе Южный Вазиристан, около 70 боевиков убиты в результате ракетных ударов американских беспилотных самолетов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что перспективы назначения новым послом России на Украине Михаила Зурабова мы обсуждаем с участником «Оранжевой революции», бывшим членом российского правительства, членом бюро полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариковым. Он находится в нашей студии. Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Невысокого мнения о Михаиле Зурабове.
Разумеется, я оцениваю назначение Михаила Зурабова крайне отрицательно. Это одна из самых отвратительных и коррумпированных фигур в российском руководстве. Хорошо известно, что его жена была вовлечена и продолжает оставаться в фармацевтическом бизнесе, когда Зурабов, как министр здравоохранения и социального обеспечения, а потом и помощник президента по тем же вопросам, решал, какая фирма получает выгодные заказы. Он заслуживает судебного расследования давно, а не дипломатического назначения. Если говорить в контексте российско-украинских отношений, то это очередной плевок в сторону Украины, назначение такой одиозной фигуры на такой ответственнейший пост, может быть, не менее ответственный, чем посла Соединенные Штаты. Но и другой аспект – это непотопляемость верных клану людей, которые, несмотря на замаранность в любых преступлениях, всегда вознаграждаются за свою лояльность.
Слушаем вопрос из стола от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ивану Старикову. Вот когда Организация Объединенных Наций принимала Международную конвенцию о правах инвалидов, да, Путин пошел своим путем. Он посредством Зурабова через 122 закон лишил российских инвалидов даже тех мизерных советских льгот, которые они имели. Да. Вот сейчас Западная Европа делает последние шаги к принятию Европейской Конституции. Да? Путин устраивает опять то молочные войны с Белоруссией, да? То назначает послом Зурабова на Украину. То есть это означает окончательный разрыв с последними славянскими республиками. Да? Значит ли это, что Россия и в этом случае опять идет своим путем?
Николай, ну я, в общем, уже несколько раз заострил ваше внимание, внимание уважаемых радиослушателей. Россия идет своим путем. Этот путь был несколько лет назад нам представлен как так называемая тактика суверенной демократии. Я всегда говорю, что демократия либо есть, либо она нет. Сегодня в России нет демократии, это абсолютно очевидно. Есть вещь, на Украине демократия есть. Безусловно, несовершенная, безусловно, достаточно противоречивая, неустоявшаяся, но Украина двигается в сторону Европы, а Россия двигается в обратную сторону и даже не в сторону Востока. Поэтому я еще раз говорю, что мне кажется, что столь демонстративный шаг Кремля подчеркивает только одно – интересы геополитические, стратегические, да, по большому счету, экономические, российские в отношении Украины, в общем-то, пропали. И последние события, в общем, в том числе и последняя газовая война, привела к тому, что в балансе Европейского Союза было 33% российского газа. Сегодня их осталось меньше 16%. Нас заместила Норвегия, ничто не проходит бесследно. Вот так же, как происходит падение экономического влияния того же «Газпрома» в европейской части, так же происходит падение влияния России на постсоветском пространстве.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, высоко ставит роль личности в дипломатии.
Проблема, конечно, у Зурабова в том, что он в определенной степени не знаком с конкретной политической жизнью Украины, тонкими взаимоотношениями между различными политиками. Требования послу в определенной степени противоположные к тем качествам, которые обладал Виктор Степанович Черномырдин. Все-таки при нем политика была излишне персонифицирована, политика посольства, на именно личность Черномырдина, на его взаимоотношения с Кучмой, с другими политиками Украины. Все-таки посол должен соблюдать некую дистанцию в взаимоотношениях. Если Зурабов будет жестко и технологично, что называется, проводить ту политику, которая будет вырабатываться в Кремле, что, в общем-то, он демонстрировал на своей прошлой должности.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, при развале Советского Союза все оставшиеся 15 республик были, грубо говоря, кинуты Россией. Так вот, назначение послом в Украине Зурабова — это есть инструмент кидалова. Потому что Зурабов, я к нему совершенно никаких претензий не имею. Это есть козел отпущения в руках Путина. Значит, нужно ждать, если он бросил свой народ, каким, вы понимаете, в социальном плане, по внутренним обязательствам страну, нашу страну, вы понимаете, так я думаю, что Украине следует ждать вот этого подвоха, который, так сказать, испытали мы все россияне.
Владимир Иванович, я, позвольте с вами не согласиться, хотя ваше мнение мне, безусловно, интересно. Относительно такого, в общем, глагола, как «Россия кинула», бывшие 15 союзных республик, как бывший замминистра экономики, я с вами не соглашусь. Россия все-таки приняла все обязательства по внешним займам. Это порядка 130 миллиардов долларов. Вы же понимаете, что был огромный Советский Союз, состоящий не только из Российской Федерации, но и из еще 15 республик. И если бы Россия равномерно распределила, исходя из численности населения, то огромный внешний долг, в том числе, повис бы на плечах Украины или любого другого, там, Армении, Белоруссии или так далее. Поэтому в этой части, в экономическом плане, Россия взяла на себе эту тяжкую ношу и, в общем-то, успешно с ней справилась. Это вот относительно первой части. Относительно второго тезиса, я с вами абсолютно согласен, что на сегодняшний день вот такое демонстративное назначение человека, не имеющего дипломатического опыта, не карьерного дипломата. И перед этим господин Жарихин, в общем-то, парадоксальную вещь сказал. Сначала он сказал, что роль личности чрезвычайно важна, вот, а потом опроверг этот тезис, сказав, что, в общем-то, как раз роль личности в виде Виктора Черномырдина, в общем, играла отрицательную роль, и в том числе взаимоотношения с Кучмой. Но Кучма уже почти 5 лет не является президентом Украины, и каковы его отношения, он, в общем, пенсионер, серьезно не влияющий на украинскую политику. Поэтому вот это вот противоречивое, если хотите, абсолютно непродуманное политика в отношении бывших соседей, в основе которой лежат не стратегические интересы, в том числе и в политическом плане, а исключительно вопрос получения максимальной прибыли экономической, они приводят к тому, что мы разогнали постсоветское пространство и никоим образом сегодня не влияем серьезно ни одной из бывших союзных республик.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает назначение Зурабова знаковым.
Зурабов – классический профессиональный бизнесмен. И назначая его, Кремль еще раз дает понять, что более не рассматривает Украину ни как политического, ни тем более как геополитического партнера. Главное, что волнует российскую элиту в взаимоотношениях с Украиной – это обеспечение интересов российского крупного капитала, включая и завершающую стадию приватизации, в частности, приобретение таких предприятий, как «Укртелеком» и «Одесский припортовый завод». Когда послом назначали Виктора Черномырдина в 2001 году, ясно, что это была фигура политическая и призвана решать политические вопросы, в том числе за счет личных отношений Виктора Степановича с экс-президентом Леонидом Кучмой. Зурабов, который очень сильно поднаторел в своем собственном бизнесе, занимая самые разные посты в системе государственной власти, известно, что, будучи и первым заместителем министра здравоохранения, и в 90-е годы и председателем пенсионного фонда, и главой Минздрава соцразвития, Зурабов в первую очередь занимался бизнес-интересами своего собственного страхового холдинга «МАКС», во вторую очередь интересами тех людей, которые помогли ему занять высокие чиновничьи должности. Он и здесь будет достаточно полезен, тем более, что в отличие от своего предшественника, он превосходно владеет всяческими бизнес-схемами, которые могут обеспечить интересы российского крупного капитала с определенными украинскими чиновниками.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Но связи у Зурабова были, ведь медикаменты мы украинские получали, и дженерики там кое-какие доходили, хотя у нас дженерики все запрещены были. Но действительно, единственный туда способ, в смысле его работа будет, это не политическая, а экономическая. То есть как можно более внедриться, что-то там напитаться. Но я думаю, что ориентировка Украины на Запад, и Украина будет как можно менее сейчас стараться зависеть от России. Основная, конечно, работа сейчас труба, и эту трубу нужно запитать, хранилище запитать, но и выставить все-таки, наверное, цену на границу с Украиной, а не на границу с Европой.
Как вы думаете, вот связано ли назначение Зурабова с грядущим обострением опять газовых отношений между Москвой и Киевом?
Ну, в общем, отчасти да, достаточно ярко Станислав Белковский обозначил о том, что, и по сути дела у нас здесь совпали здесь с ним оценки, что Россия не рассматривает ни в геополитическом, ни в стратегическом ракурсе дальнейшее сотрудничество и России и Украины, и рассматривает исключительно как интересы крупного капитала. На Украине осталось еще достаточно привлекательные куски собственности. Есть абсолютно маниакальная идея правящей бюрократии заполучить газотранспортную систему Украины. И я думаю, что если бы Киев намекнул о том, что он готов вести эти переговоры, мы стали бы свидетелем ошеломляющей любви на всех телеканалах государственных и квазигосударственных компаний федеральных, я имею в виду телеканалах, относительно братской Украины, абсолютного единения правящего класса. И все поменялось бы буквально по мановению волшебной палочки. Когда политические интересы, в общем, приносятся в жертву экономическим, может быть, в тактическом плане это имеет определенные перспективы, но стратегически Россия не маленькое нейтральное государство, это страна, претендующая на свою роль в мировом устройстве, в мировом порядке. Поэтому, к сожалению, мне кажется, в этой части зацикленность исключительно на экономических интересах в конечном итоге сослужит достаточно плохую службу России как стране, заявляющей на некоторое влияние в мире в 21 веке.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к Ивану Старику. Вот смотрите, в отношениях к Украине наступила вечная мерзлота, ледниковый период. Вместо того, чтобы растопить эту мерзлоту и послать туда профессионала, дипломата, посылают, как Рахимов с Башкирии сказал, тех людей, которые тремя курицами не управляли. Короче, проходимцы. Что у нас? Профессиональных дипломатов нету, что ли? Вот такой у меня вопрос.
Спасибо. Владимир, ну, нет задачи и цели сегодня решать дипломатические какие-либо задачи и конфигурации в отношениях между нашими государствами, в том числе и на некую перспективу хотя бы на ближайшие 10 лет. Есть текущие экономические интересы, которые с точки зрения правящего класса необходимо поручить человеку, который, наверное, неплохой в этом смысле бизнесмен. И именно эта задача ставится. Других задач абсолютно никаких, и поэтому в этой части решение становится абсолютно объяснимым и понятным. Но, подчеркиваю, это серьезная ошибка. Буквально, касающаяся другой братской республики, Славянской Белоруссии. Вот вы понимаете, рынок нефти и газа есть. котировки, допустим, по нефти на двух биржах Нью-Йорке и Лондоне ежедневно, а рынконахождение на территории суверенного государства радиолокационной станции его нет. У нас в Барановичах там радиолокационная станция стоит, и великий центр слежения за субмаринами под Минском. Поэтому мы изначально, объявляя ту или иную войну, в данном случае молочную, оказались в достаточно ущербной ситуации, потому что господин Лукашенко, с учетом неких особенностей его характера, мог назвать любую цену, потому что, еще раз подчеркиваю, рынка нет. И оспорить, что это стоит там десятки миллиардов долларов, России было бы чрезвычайно трудно, поскольку правящая бюрократия зациклена исключительно не на политические, а на экономические интересы, то российскому народу продемонстрировали о том, что он сумасшедший, такие деньги мы платить не можем, поэтому закрываем радиолокационную станцию в Барановичах, там центр слежения за подводными лодками в Велеке под Минском, и что, в общем, это в интересах России. В интересах правящего класса и бюрократии, это, безусловно, да, но есть вещи, которые... с учетом плана тех же американцев размещения систем в Чехии и Польше, то, мне кажется, вот как раз это тот самый восьминаглядный пример, когда политические интересы абсолютно приносятся в жертву текущим экономическим, но в стратегии Россия проигрывает, и все больше и больше становятся державы, которые все больше и больше оттесняют на обочину большой мировой политики.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, более вот подходящей фигуры, как Михаил Зурабов, для Путина и Медведева, я бы тоже вот не нашел, честно говоря. Вот он пришел как бы из небытия, из политического. Вот у меня будет такой вопрос к Ивану Старикову. Вот мне кажется, вот на мой взгляд, мое мнение, да, вот руководство Украины, оно отнесется к этой кандидатуре с большим недоверием. А вот как вы думаете?
Ну, руководство Украины сейчас, наверное, в ближайшие как минимум полгода, наверное, не очень будет сильно погружена в непосредственную оценку, потому что там серьезная политическая борьба разворачивается в рамках президентской кампании. Вот. Я не думаю, что Михаил Зурабов, как человек, не посвященный, и про это Жарихин, Владимир Жарихин сказал, не посвященный абсолютно в таинство текущей украинской политики, в динамично меняющейся с массой оттенков, нюансов, что он сможет в этой предвыборной кампании хоть коим образом каким-то влиять на нее и быть полезным для Кремля. Такая задача абсолютно не ставится. Но после того, как победит тайная политическая сила на Украине, станет тот или иной президент, Михаил Зурабов, наверное, начнет реализовывать задачу, связанную с и Одесским припортовым заводом, Станислав Белковский про это говорил, и попыткой вернуться к вопросу о частичной приватизации или покупки газотранспортной системы, Укртелекома и других предприятий. Других задач, на самом деле, перед ним и не ставится.
Политолог Алексей Подберезкин, профессор МГИМО, бывший депутат Государственной Думы, ставит в пример мировую практику.
Если Михаила Зурабова назначат послом на Украине, то это будет обычное политическое назначение. Эта практика существует во всех странах. Она существовала и в Советском Союзе. Член Политбюро даже мог ехать послом. Существует то же самое и в Соединенных Штатах, когда после выборов должностями послов одаривают за участие в избирательной кампании, например. В этом смысле ничего сверхординарного нет. Какие преимущества может быть в связи с тем, что Зурабов будет назначен? Так как он занимался социальными проблемами, на мой взгляд, это очень удачное решение, потому что социальная политика сейчас приоритетна и для России, и для Украины. Если не брать в расчет, скажем, газ и аграрную политику, наверное, это наиболее часто сочетаемые вещи. Он человек опытный, безусловно, достаточно креативный. Будет не хуже, а может быть лучше многих послов, чиновников.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господин.
Добрый вечер.
Удивительные дела происходят. Что, если даже нужно устроиться в ЖЭК заместителем директора ЖЭКа по энергочасти, требует энергетическое образование. А у нас удивительно просто. Абсолютно никакого специализации, никакого профессионального образования и назначают на министерские посты. Допустим, это у нас внешняя разведка, министр обороны, это вообще одиозная личность. И, наконец, последнее назначение. Непрофессионалы на крупных профессиональных должностях. Чем это объяснить?
Это объяснить только одним, что в России разрушены институты современного эффективного государства. Эти институты называются настоящий парламент, а не его муляж в виде той же Государственной Думы, где, наверное, была, возможно, бы серьезная дискуссия. Хочу напомнить, что последние поправки в Конституцию прошли там в течение нескольких минут. Это краеугольные. Ровным счетом и назначение Михаила Зурабова, не думаю, что будет предметом серьезного обсуждения. Поэтому, к сожалению, профессионализм подменен в нынешней российской правящей элите таким понятием, как лояльность. И набирают на самом деле по неким качествам, которые подчеркивают преданность, лояльность и, если хотите, даже угодливость. Все остальные характеристики, касающиеся профессионального качества того или иного чиновника, двигающегося на очередную должность, либо его репутация в публичной сфере, не имеет абсолютно никакого значения. Поэтому вот отсутствие демократии в стране приводит к тому, что на таких должностях оказываются люди, которые в нормальной стране никогда бы не имели возможность получить эту должность.
Слушаем вопрос из Вологды, это радиослушатели Николая. Погромче, Николай.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить, я где-то у политологов прочитал, что все министерские кресла продаются в России, кроме вице-премьеров, премьера и президента. Может быть, это просто купили?
Ну, вот не посольские же кресла, а премьерские, слово Ивана Старикова.
Ну, вы знаете, уважаемый радиослушатель, тут вот, в общем, трудно, что называется, свечку не держал. Но, исходя из того, из проклятых 90-х, о которых говорит наша, я считаю, что они на самом деле были благословенные, и совершенно зря нынешняя бюрократия высшая, в общем, плюет в ту сторону, потому что основы, если хотите, процветания правящего класса были заложены, в общем-то, тогда, в том числе основы рыночной экономики. Я стал заместителем министра экономики в 1995 году, без каких-либо взяток, просто выступил на одном совещании, кстати, Черномырдин, который вел, пригласил на следующий день меня для разговора. Поэтому вот то было время ярких личностей, ярких решений. Сейчас все заменено на некую усредненную, если хотите, такую достаточно серую массу среди российского чиновничества, в основе которого лежат вот ровно счетом те качества, о которых я говорил раньше. Поэтому коррупция, безусловно, существует, и если я с вами согласен, масса примеров, когда абсолютно с точки зрения, если хотите, даже бэкграунда политического опыта, фигура оказывается на руководящих должностях, но при этом абсолютно очевидно, что это не бедные люди. И, наверное, они поделились с теми чиновниками, которые принимают решение о назначении на тот или иной государственный пост.
А удивляет ли вас молчание самого Михаила Зурабова в свое время, когда Дмитрий Яцков был кандидатом на пост посла России в Минске, он выступил неосторожно, что привело к срыву его назначения. Может быть, этим объясняется осторожность Михаила Зурабова?
Ну да, безусловно. Мы помним, что Дмитрий Аяцков достаточно неосторожно выступил относительно персоны президента Беларуси Александра Лукашенко. И тот поставил ультиматум. И Россия, в общем, приняла этот ультиматум, и Дмитрий Яцков не стал послом Беларуси, а стал другой губернатор Алтайского края Александр Суриков, который вел гораздо более сдержанно себя. Поэтому, наверное, Михаил Зурабов, понимая, что на эти грабли не надо наступать, сегодня недоступен для журналистов и является фигурой достаточно в этом смысле закрытой, он, безусловно, по подождет, когда произойдет назначение. Дальше произойдет некоторые церемониальные вещи относительно того, что он положит жизнь для того, чтобы улучшить отношения между Россией и Украиной. Но я убежден, что к реальности это будет не иметь никакого отношения.
Вот завтра состоится обсуждение кандидатуры Михаила Зурабова в Государственной Думе на пост посла России на Украине. Какие вопросы вы бы задали кандидату?
Ну, я бы первый вопрос задал. Планирует ли Россия столь же бесцеремонно и грубо участвовать в президентской кампании или, наученная горьким опытом, избирательная кампания осени 2004-го и начала 2005-го года, Россия сделала определенные выводы и не будет столь грубо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Это главный вопрос, который я бы задал Михаилу Зурабову.
А как вы сами думаете, вот не связано ли его назначение, вот как раз оно совпало с утверждением точной даты грядущих президентских выборов на Украине?
Мне кажется, что Зурабов все-таки не был достаточно яркой политической фигурой, как и Виктор Черномырдин. Поэтому мне кажется, что вот здесь есть некие положительные моменты, что Кремль не будет столь активно вмешиваться в избирательную кампанию, как это было 5 лет назад. Я был свидетелем этого времени оранжевой революции. Мы помним двукратное поздравление президента Путина, Виктора Януковича, причем это поздравление пришло из Бразилии, и что весьма симптоматично было, даже президент Кучма еще не успел поздравить, а мы уже поздравили Виктора Януковича, и потом пришлось делать хорошую мину при плохой игре и говорить, что это было не поздравление, а вот такое поздравление по итогам праймериз, предварительное такое поздравление. Вот, как я помню, Верховный суд отменил итоги второго тура голосования, был назначен третий, в котором победил Виктор Ющенко.
Напомню о том, что перспективу назначения новым послом России на Украине Михаила Зурабова мы обсуждали с участником оранжевой революции, бывшим членом российского правительства, ныне членом бюро полицейского движения «Солидарность» Иваном Стариковым. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.